Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях матушка Юлия, вдова иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, отца Георгия Узун. Добрый вечер, матушка Юлия.
Добрый вечер.
Вечер на светлый, но поговорим мы все-таки о таком трагическом событии в жизни семьи матушки Юлии. 19 августа 25 года в аварии на трассе Феодосия-Москва, вернее, как Феодосия-Керчь,
да? Керчь, да-да-да.
Отец Георгий вот погиб в ДТП, и сегодня хотелось, во-первых, вспомнить отца Георгия, вообще поговорить с матушкой о том, как переживать это событие и как жить дальше, и как все-таки жить, да, как книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». Вот об этих смыслах, наверное, хочется поговорить. Матушка, ну, в той аварии, которая произошла 19 августа, вы тоже очень сильно пострадали. И, может быть, простите, что я вас спрашиваю об этом, но это важно.
Да-да, конечно, я понимаю. Дело в том, что это даже мне немножко помогло пережить мою трагедию, потому что у меня был смещен немножко вот мой так фокус на то, чтобы выжить и остаться с детьми. Я немножечко вкратце расскажу, как это все произошло. Мы были у своих прихожан, которые живут в Крыму, в гостях. И отдыхали, было все чудесно, великолепно. И вот на обратном пути, не доезжая Керченский мост, буквально нам оставалось 20 километров, произошла вот эта трагедия. К сожалению, человек это сделал намеренно. Он совершил такой маневр, специально подрезав нас, и столкновение получилось вот в правую нашу сторону, то есть получается наоборот, он вправо сместился, чтобы подставить свою левую сторону. Как выяснилось, он хотел таким образом проучить свою жену. Вот такие вот подробности. И, соответственно, мой батюшка, вот этот первый удар, самый фатальный, смертельный был, он как бы взял на себя, можно сказать, вот это все самое страшное. И удар, и мы 4 раза еще перекрутились. Мы оказались в кювете, перевернуты полностью. И это было очень... очень страшно. В этот момент у меня было сзади 2 детей, средний сын Николай и младший Сергей. Сергей вылетел в окно, и это его спасло. На удивление, это его спасло. Он приземлился, он был в таком сонном состоянии, он спал, и он ничего не понял, но когда он проснулся, как бы, да, уже на улице, как он потом об этом рассказывал, я думала, что это мне приснилось. Вот. И он лежал, вот, смотрел на небо, встал и подошел уже к машине. Средний сынок, он, слава богу, не пострадал, но он получил сильнейшую психологическую такую травму, которая впоследствии потом просто сказалась на его здоровье. То есть не в моменте, а потом были сложности, хотя он мужественно, конечно, в моменте аварии он нас спасал, ну, пытался и папу вытащить, пытался меня вытаскивать. Я вообще там чудом вылезла в маленькое окошечко. Но это на адреналине. Кто знает, побывал в ДТП, понимают, что в этот момент ты ничего не чувствуешь. Хотя у меня была дыра в ноге, рука тоже, но я этого, ну, как бы не видела, не ощущала. Я только все время просила и звала людей, которые подошли в этот момент спасать нас, вытащите, пожалуйста, батюшку. И я все время просила вытащить. И я не понимала, почему они подходят только ко мне, а к батюшке не идут. А потом уже было понятно, что они подходили, видели, что там уже все, к сожалению, невозможно спасти. И, слава богу, люди, которые были рядышком, они прибежали, все остановились, очень много остановилось людей, потому что это же трасса, все едут как раз на Керченский мост, и начала гореть машина. Они начали тушить. У нас с детьми сразу же отволокли немножко подальше. Вот. И этот момент, конечно, был тоже очень такой сложный. Скорая приехала очень быстро. Я считаю, буквально через 15 минут она уже была на месте. Вот. Ну, батюшка, да, он сразу. Он мгновенно был удар, очень серьезный, именно голова. Вот. Так батюшка, к сожалению, никак невозможно было что-то предпринимать. Дальше такие вот, хочу сказать, спасибо огромное всем тем людям, которые в момент этот так вот помогали нам. И знаете, был такой удивительный, можно я вот этот скажу момент, что я когда вот меня вытащили из окна, возле двери лежали документы, батюшкин чемодан с его крестом. И знаете, такой есть специальный, когда батюшка с собой берет на всякие требы. То есть там Евангелие, крест. Вот этот вот чемоданчик, его крест нагрудный и вот, ну, там гаджеты. И что хочу сказать, эти вещи все были очень глубоко и далеко в багажнике. То есть они там, ну, не могли никак оказаться. Но такое впечатление, что вот ангел-хранитель, вот тебе, на, пожалуйста, тебе документы, святыня батюшкина, дальше тебе нужно идти, вот, да, спасаться. И потом, конечно, нас повезли в больницу, только разделили детей в детскую, а меня во взрослую. Когда приехали в саму больницу, там, конечно, все были шокированные, все просто сразу же молниеносно побежали как-то мне помочь, спасти. Приехала в эту больницу в этот момент владыка Феодосийский. Я сначала не увидела, что это владыка, думала, просто батюшка какой-то услышал о трагедии и зашел. И он настолько проникся, он меня обнял, он: «Матушка, держитесь, как вы?» Я говорю: «Я еще ничего не понимаю, я еще в таком в состоянии шоке, да. А я еще голова, забыла сказать, что сильно головой, у меня было сотрясение, тут еще пролом, и, ну, так у меня тоже не очень сейчас большой шрам получается вот на лбу». И он говорит: «Матушка, я вот вам, конечно, советую скорее бы уезжать в Москву лечиться, потому что, конечно, там сложности были». И было, конечно, сложно первую ночь. Я просто не понимала, а как, а что, а как дальше, что же предстоит. Но я знала одно, что батюшка у меня сейчас уже с Богом, потому что в этот день это было преображение, мы причастились, были такие радостные, строили планы на 1 сентября, как кто поведет среднего. Я должна была, значит, в семинарии снимать, потому что он, получается, поступил в Троице-Сергиевую лавру. В семинарию. А младший должен был вот пойти во второй класс. И мы с батюшкой говорили о том, что он поведет его в школу, а я, значит, пойду снимать Коленьку. У них очень красивое всегда на 1 сентября такое шествие в Троицкий собор. Такая традиция давняя. Это настолько всегда трепетно и торжественно, что мне, конечно, хотелось там заснять все. И вот эти планы мы строили, ехали радостные. Ну вот, совершенно, к сожалению, все изменилось в миг. Да, я, слава богу, выжила, но пытаюсь, конечно, вот эту боль, она есть всегда. Она никуда не уходит, она просто притупляется, и ты с ней учишься жить. Она, наверное, как некий такой, возможно, даже компас и, я бы сказала, серьезный подстегивающий такой момент, что я должна, несмотря ни на что, поверить в том, что этот промысел был для того, ну, для чего-то.
Угу.
Пока я не понимаю, для чего. Потому что это мгновенно, и ну, даже вот год спустя для меня это как будто бы было вчера. То есть время, оно сейчас вот как-то остановилось в тот момент, когда это все произошло. В то же время я понимаю, что нужно жить, повторюсь, для детей, потому что у меня трое детей. Старшая Настюша, она вот закончила иконописный факультет по лицевому шитью, она шьет и вышивает облачения, такие красивые, конечно, у нее искусные есть уже работы. Коленька только поступил в семинарию, но он уже закончил подготовительный курс, сейчас перешел на первый. То есть я должна поднять наших детей и вот эту светлую память о батюшке и благодарность за то, что он был у нас в нашей жизни. То есть я ушла в благодарность. И иду вот с этим вот ощущением, что милость Божия, что вообще Господь меня с ним вот свел, что я его встретила. А наша встреча тоже была удивительная.
А я помню, вы же рассказывали на радио «Вера», была программа, я, кстати, радиослушатели отсылаю к этой программе с отцом Георгием, когда вы очень трогательно рассказывали вот про вашу встречу.
Да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами сегодня матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, священника храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Вообще, матушка, то, что вы говорите, для меня совершенно непостижимо, потому что как ни стараешься ты себя, так сказать, считать верующим человеком и говоришь себе, что да, промысел Божий и все, но в первый какие-то период, да, после потери невозможно чувствовать благодарность. А вы мне говорите, я ушла в благодарность. Это потрясающе.
Да, вы знаете, наверное, если у меня спросят по ощущению, вот очень часто спрашивают такое, если Господь, если Бог, я просто знаю точно, что Он есть. И все, что со мной в жизни происходило, это действительно по такому промыслу и по такому чудесному течению, что мне там роптать и как-то унывать, ну, не то, что даже грешно, ну, прям невозможно. В моменте еще я просто хочу добавить, когда произошла сама авария, я знаю, что у меня немножко отлетало, ну, на очень короткий прям момент отлетала душа, потому что я видела себя со стороны тоже. Вот этот вот удар, когда, видимо, был вот самый жесткий такой, и Господь меня вернул, я, ну, как сомневаться. Ну, сомнений тут вообще не может быть, потому что я там была, я видела. Я видела себя со стороны, что это было. И тяжело все равно, конечно, знаете, когда? Не сначала было, когда вот мне плохо физически, я была сконцентрирована на вот этом своем выживании, да, чтобы вернуться к детям. Я более почти 2,5-3 месяцев я провела в больнице. И дети у меня сами, они у меня очень резко сами выросли, стали взрослыми.
Ага.
Да. И они мне даже не говорили какие-то такие ситуации, чтобы меня не беспокоить, не волновать. То есть, когда там Коля вернулся, он первую неделю хорошо проучился, а потом у него психосоматическое пошло, всякие вот там аллергия началась, они пролечились, потом он даже умудрился коклюшем заболеть, ну, то есть там такие моменты
были. Упал иммунитет.
Иммунитет упал, на нервное, да, состояние, потому что он же, получается, на его глазах и папа, да, погиб, и тут же мама лежит совершенно вот в таком состоянии, то есть как бы двоих родителей нет. И он долгое время, и панические атаки даже случались, то есть этот вот период был для него очень сложный. При этом нужно было учиться, а он очень такой у меня мальчик, любит и читать, и он любознательный, он прям так изучает, ему это нравится, он сам решил, то есть тут не было никакого нажима, не было, знаете, как бы, ты, батюшкин сын, иди вот в семинарию. Нет, абсолютно.
То есть он решил пойти в семинарию.
Да, да, он сам это выбирал. Сначала он выучился в Варнецкой гимназии, это которую как раз батюшка мой создавал на родине преподобного. И потом вот он поступил в Лавру, потому что Лавра, конечно, для нас это самый такой родной, можно сказать, дом, откуда, где мы с батюшкой и встретились, и вот вся наша жизнь как-то связана вот с преподобным Сергием. На родине у преподобного мы тоже служили 10 лет, прослужили. Вот как-то все вокруг Лавры мы постоянно крутились, можно сказать, преподобный нас благословил и дал нам такой вот шанс побыть и вместе с батюшкой. И дети, конечно, впитали. Вот это все впитали. Это настолько было важно. И сейчас, конечно, ну, Коля все справился, конечно, он, слава богу, уже все более-менее. Младший Сергий, он, конечно, бывает периодически, все равно еще плачет. Мамочка, ну почему? Вот он побыл с Колей 18 лет, а со мной только 9. И вот немножко там успокаиваешь, с ним объясняешь. И у нас все равно нету такой грусти, знаете, которая прям в уныние вводит человека. А она такая печаль, но она радостная. Она такая спокойная, без надрыва сердечного. И был еще момент очень важный, когда мы батюшку хоронили. Во-первых, пришло огромное количество людей со всех приходов, где он служил, и это даже еще малая часть. И была практически полная лавра. А служило более 50 священников, владыка отпевал. Это было настолько торжественно. Вот, знаете, не было вот этого черного мрака, да, а был какой-то вот такой внутренний свет, радость. И я одела белый шарфик не просто так, а именно, что я провожаю батюшку в рождение в новую жизнь. То есть это был такой светлый момент. Когда мы приехали на кладбище, очень сильно пошел ливень, сильный дождь. Просто ну, мы все там мокрые были. И вот отпевание, когда было, да, вот опускали гроб, шел ливень. Как только гроб был погребен, запели «Христос воскрес», и солнышко вышло. Все настолько были просто поражены, и такие мурашки просто по коже в этот момент. И внутренне у меня какая-то, знаете, такое все равно, все, батюшка с Богом. Все, он будет там о нас молиться. Конечно, для меня это сложно, потому что, конечно, мы-то скучаем, нам-то хочется, чтобы он рядышком был. Но на самом деле все ему-то хорошо. Вот в этом я как бы себя убеждаю, что сейчас ему хорошо, что нету болезни, нету печали, нету переживаний, и у него даже есть больше возможности помолиться о нас там, да. И я вот, пройдя вот этот даже год, хочу сказать, со мной такие чудеса происходили, что ну, невозможно это там как-то было решить никак, а оно все решалось, и я понимала, кто мне помогает. То есть я молюсь Богу и прошу батюшку, помолись там, помоги, пожалуйста. И вот оно само как-то раз-раз, и все решается. Это удивительно. И поэтому, конечно, чисто по-человечески год уже пролетел, но, повторюсь, время остановилось. То есть для меня это было вчера. И я благодарна, что он был со мной, что воспитал мне, это же тоже направил наших детей, это же так важно. У них есть четкий ориентир правильного понимания и вот этого поведения настоящего мужчины. То есть у нас есть идеальный отец, прекрасный, любящий муж, при том, что батюшка всегда очень трепетно ко мне относился, и я, невзирая на мои какие-то изменения, да, то есть я там была очень серьезно заболела, какой-то период после ковида просто у меня изменилась внешность, там, да, у меня волос пропал весь, можно сказать, то есть у меня были там длинные волосы, а потом, к сожалению, такая произошла не очень приятная вещь. И я-то переживала, а для батюшки всегда это было вот вообще неважно. Я всегда была для него прекрасна, и, конечно, я была, знаете, как королева для него. Это для меня тоже так ценно. Вот эта любовь его, она в сердце у меня настолько вот горит. И для детей это огромный хороший пример, какой должен быть вот мужчина в семье. И мои сыновья, они вот это вот впитали. И я думаю, что их жены будут довольны.
Я, знаете, разговаривала с таким старым педагогом, который мне сказал свое наблюдение, вот иллюстрируя вашу мысль, что любовь мужа к жене, просто вот мужа к жене, такое необходимое достаточное условие для того, чтобы дети были исполнены душевных вот этих сил. Матушка, а как вот говорить с детьми, чтобы они на Бога не обиделись в этой ситуации?
А вы знаете, они вообще даже мысли такой не было, допускали. Да? Да. У них есть еще четкое понимание вот этой глубокой веры от отца. То есть все, что с нами происходит в жизни, те моменты, которые мы не можем никак проконтролировать, а смерть как? Никак мы не можем, это невозможно. И они это восприняли, что так должно быть. Значит, папе пора идти к Богу. И бывают, конечно, вот младшие больше, маленькие, потому что у них немножко по-другому все видение, и для них смерть, она немножко другая. И они воспринимают пока это, ну, более, ну, по-детски, совершенно по-другому. И, конечно, он иногда периодически может спросить их, если папочка рядом там был. Я говорю, а вот ты подумай, вот что он с тобой рядом, просто вот, ну, не в теле, а рядышком с твоей душой, вот он есть, он всегда с нами. И вот что бы он сказал? Ну, он бы сказал вот это. И вот они знают прекрасно, как бы папа отреагировал, что бы он сказал, что бы он сделал. И, соответственно, у них нету такой вот, знаете, тоски, нету такой печали. Ну, и я стараюсь им создавать такую атмосферу дома без вот этого угрюмости, без вот этого бесконечного страдания, потому что им-то нужно продолжать жить. Мы здесь, мы продолжаем жить дальше. Я вообще очень люблю жизнь. И меня этому научил мой папа. У меня папа тоже был священником, Иерей Стефан. Я о нем тоже часто рассказываю. Он настолько был удивительный человек. Он 25 лет был инвалидом. Хотя, ну, вот священство принял. Потом, получается, он успел 10 лет прослужить и построить 3 храма, и потом слег. И это было тоже неожиданно, от него отказались все врачи, но он взял себя в руки и на колясочке хотя был, но продолжал, знаете, служить службу-то не мог, но он исповедовал, он панихиду, литию, акафист, и у него было множество чад. И вот он страдал, у него было очень серьезное заболевание, он болел, он каждый день трудился и преодолевал какие-то трудности. И я, смотря на него, думала, ну как столько силы, любви к жизни, а вот он встанет, слава Богу, глаза открыл. И вот продолжаю идти дальше. И вот этим он зарядил меня. То есть вот эта жизнь, он ценил очень вот это каждое мгновение, что в моменте нужно ценить все, что ты имеешь. И мы так и с батюшкой, вот в моменте все время, когда жили, он так же, он очень все настолько был с любовью ко всему, к людям, к приходу, вот где он находился. Когда вот в момент погребения подходили ко мне прихожане некоторые, и они рассказывали очень интересные случаи. Я как бы знала немножко, но не все. я поражалась, насколько была очень интересная жизнь-то у батюшки на приходе. С каждым прихожанином он, знаете, настолько был в таком дружеском, добром отношении и очень много помог. И когда они мне это все рассказывали, я понимала, что у батюшки вот эту веру, которую он им передал, просто воцерковлял, помогал, она настолько глубокая, что они вот не сомневаются. И они продолжают, конечно, идти, скорбя, что батюшки нет. Я говорю, ну вы просто вот молитесь Богу, что, Господи, помоги. Батюшка так вот подсказал через кого-нибудь. Вот так вот.
А как же важно вот этот пример живой такой веры, живого искреннего участия в жизни каждого человека, вот от священника, да, от иерея Русской Православной Церкви, как это действительно вот зажигает сердца людей, и как мало сомнений вот в вере у них остается, потому что они просто вот воспринимают этот образ, да, батюшки, священника, такого вот доброго, такого щедрого, и которым вы даже вот даже и не знали, сколько он всего сделал для своего прихода. Мы вернемся к этому разговору через минуту. У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, священника храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях вдова отца Георгия Узун, иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, матушка Юлия, у микрофона по-прежнему Анна Леонтьева. И разговор, знаете, такой, я всю первую часть программы проплакала, но я считаю, что разговор очень светлый. И знаете, матушка, я хотела вас спросить, вот я столкнулась с тем, что слово «вдова» вот для меня это, знаете, какое-то такое библейское, что ли, слово, да? Mm-hmm. Вот для меня это как, ну, не знаю, как орден на грудь, потому что, ну вот оно не раз упоминается в Библии, да, в Евангелии, в частности, и я удивилась, вот я недавно у моей подруги тоже отошел ко Господу муж, и когда я сказала слово «вдова», она сказала: «Нет, я жена». Вот. Угу. И она сказала, ну, вдова даже вот в евангельском смысле, это такое социальное, как бы, имеет значение это слово. Вот как вы относитесь к этому слову?
Очень спокойно, да. И мне нету в этом какого-то... Наверное, это еще про принятие. Возможно, эта женщина еще не до конца приняла то, что с ней произошло. То есть это по факту уже, да, случилось, и ты должен это принимать. У меня был какой-то момент где-то, знаете, в середине вот этого года, когда я более-менее стала себя чувствовать, то есть вот у меня ракурс-то уже сместился на то, что я вроде бы
уже... С выживательного, да, такого?
Да, что надо же думать, как дальше жить.
Да.
И надо строить свою жизнь совершенно по-другому, потому что уже, как раньше, уже все никогда не будет. Она новая, она неизведанная, она, ну, может быть, даже пугает тем, что как вот, в какую сторону двигаться. И поэтому я тоже об этом молилась и просила Бога, чтобы Он меня направил, куда мне идти. И были вот несколько там таких вот стечений обстоятельств, как могут сказать, да, но я считаю, это просто промысел и чудо Божие, когда я поняла, куда мне двигаться, в какую сторону, Я подошла к нашему правящему владыке, владыка Кирилл, замечательный такой, удивительный человек, большой души и сердца. Я подошла о том, ну, чтобы попросить у него тоже благословения и направить свои какие-то вот возможности. У меня есть 3 образования высших, и вот куда он мне, возможно, подскажет двигаться. И вот он мне подсказал. И сейчас я занимаюсь тем, что оказываю психологическую поддержку людям. У меня есть там определенное время на это. То есть я стала в этом направлении двигаться. И это мне тоже помогает. Потому что
правда.
Да, ага. Да, я переключаюсь, и мне это очень хорошо мобилизирует на то, чтобы двигаться дальше. И, конечно, вот это слово, да, повторюсь, мы о нем начали говорить, вдова, для меня не является каким-то таким, ну, наверное, триггером, да, для кого-то, что вот все окончено. Нет, это действительно так и есть. Я двигаюсь дальше просто уже в этом статусе. А как там Господь дальше управит? Жизнь, она же очень длинная, и неизвестно, что будет дальше. Я не могу сказать, что завтра случится, да. Я живу все равно в моменте, радуюсь и принимаю то, что со мной происходит сейчас. А сейчас вот такая история. У меня сегодня такие, да, там задачи. Завтра будут другие, и я вот по мере сил постараюсь их решать. Иногда, знаете, когда приходится, ну, всякие такие бюрократические моменты после смерти батюшки, они мне сложности были всякие. И я понимаю теперь, насколько множество было задач на батюшке. Как мы жили прекрасно, что вот он все это выполнял, и теперь это все легло на меня. И мои дети говорят: мамочка, ну ты же у нас все сделаешь. Я говорю, я в этом даже не сомневаюсь, с Божьей помощью мы справимся, мы будем идти дальше. Поэтому, повторюсь, вот это слово для меня не является каким-то триггерным или каким-то что-то не таким. Вот так вот, да, есть, так сложилось.
У вас же, насколько я понимаю, психологическое образование, да, да, также, да, и, да, наверное, это тоже как-то помогает. И кому вы, вот, кому вы оказываете помощь?
Ну, в основном, это просто как телефон доверия Сергея Посада, Сергиево-Посадского района, вернее, даже. Угу. То есть там люди могут звонить по любому вопросу, их волнующему, и я вот отвечаю с ними, беседую и направляю, подсказываю, и мне это нравится очень. Угу. Также вот веду блог, продолжаю, у меня он и был до аварии, и это тоже некий такой, ну, можно сказать, проповеднический путь, потому что я стараюсь очень много давать именно, объяснять о православии. Также очень много у меня женщин, которые после потери серьезной, угу, тоже их поддерживать, тоже им помогать. То есть такой вот, ну, сложный, можно сказать, путь, потому что он, как всегда, с вот этим, как называют, хейтерами, которые начинают меня даже поначалу преследовали.
И здесь они появляются.
Да, к сожалению. И даже бывает среди своих. Вот это печалит. Ну, так бывает, что поделать. Это такой вот момент. Но с Божьей помощью иду дальше. То есть стараюсь, конечно, тяжело не обращать совершенно внимания на это, потому что я же тоже живой человек, угу, и тоже в моменте могут быть и эмоции какие-то. Это же естественно, это нормально. Могу и поплакать иногда. Да что же невозможно там все время быть железной? Нет, конечно, я очень вообще эмоциональный человек, но у меня больше все-таки радости. То есть жизнь, она удивительна, и Господь дает такие нам чудеса просто, даже о которых мы иногда, ну, как естественное воспринимаем, ну, так, случай. Ну, какой случай? Это же понятно, что промысел. Угу. Не просто так все складывается. Поэтому вот как-то это слово мне спокойно воспринимается.
А у вас есть такое, матушка, вот, что вы больше стали замечать каких-то деталей, из которых, собственно, и складывается чудо, да, какие-то вот вещи, которые раньше бы прошли мимо, а сейчас, ну, зрение как будто улучшилось.
О, да, 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 да. Потому что у меня действительно такие явные вот проявления бывают, когда, например, нужно, ну, я вот пример, да, приведу, там, у меня была бумажная волокита, чтобы войти в наследство, да, там очень сложный был момент один, и как бы я ни пыталась вот один раз там к одному человеку обратиться, к другому, ну, никак, вот просто стена. Я зашла так к батюшке там на могилку, стою, плачу, батюшка, что же такое, ну как мне это решить, ну вот не могу, не получается. Ну вот поплакалась немножко, подумала, ладно, встрепенусь, пойду к преподобному. Пошла у преподобного, помолилась, к мощам приложилась.
Сергию.
Да, 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 в Троице Сергиевую Лавру. И выхожу, а там, ну, коллега, можно сказать, по пению, я вот пою сейчас в Троице Сергиевой Лавре, продолжаю свое пение, слава Богу. Тяжело дается, но я стараюсь. Так вот, и я поделилась своей бедой. Он говорит, так мы сейчас решим все. И вот позвони моему мужу, а он тебе подскажет. Я позвонила, и настолько просто оказалось, вот это все было
можно решить. Всё, что казалось сложным.
Да, то есть там настолько это все. Я безмерно за это ему, конечно, благодарна. Ну как вот не сказать, что это чудо? Это чудо, да. То есть вот меня Господь утешил в этом. И так вот в мелочах даже, в каких-то, когда совсем бывает... не складывается как будто бы. А потом в момент раз, и так сложилось, что я даже не так думала, то есть еще лучше.
Угу.
То есть я думала попроще, поспокойнее, а мне еще больше Господь дал, даже не ожидая. Ну и, конечно, я очень-очень благодарна поддержке, которую мне дает мой блог, мои подписчики. Они настолько, вот им огромный прям поклон и благодарность за то, что они вот поддерживают. Без них, конечно, я бы тоже не справилась, потому что, ну, я немощная, как вот содержать даже семью очень сложно, как. И они меня очень поддержали, очень. Угу.
Матушка, а вот такой момент очень важный для меня. Когда мой муж ушел в 14-м году, кстати, недалеко от отца Георгия, тоже в ДТП, 24 августа, я подумала, что мне нужно быть сейчас за себя и за того парня. Понимаете, да? То есть мне нужно быть и отцом, и матерью. Ничего из этого, конечно, не получилось. И дети, более того, так, ну, как-то пресекли мои вот эти попытки. Вот скажите, пожалуйста, об этом. Вот что вы думаете? Ведь есть такое искушение стать сильным и таким вот... Я и лошадь, я и бык.
Да. Ну, у меня просто есть брат для этого.
Так.
У меня брат иеромонах в Троице Сергиевой Лавре. Если какие-то вопросы касаемо нужно там направить или поговорить именно мужского плана, я его попрошу, он придет и поговорит вот и там со средним, и с младшим сыном. То есть вообще это у меня, слава Богу, есть решение. Но я понимаю, о чем вы говорите. То есть все равно мы такую роль, да, сейчас взяли, мы и содержим семью, и идем, и нам нужно вот все решать. Но приходится, да. Но главное, чтобы не переходить некую черту. Вот именно, что мы все равно, мы мамы, папой мы не станем, и не нужно. То есть мужское, конечно, нужно попытаться все-таки со стороны, вот если есть возможность, вот духовник или там, не знаю, близкие родственники мужского пола, может, даже какой-то тренер бывает, играет большую роль, вот если младшие, да, детки в семье остались, чтобы попросить именно мужского такого плеча или там подсказки какой-то, но самому нет, конечно, это, ну, немножко неверно будет. Это искажение будет, и, соответственно, дети будут неправильную модель брать. Это не очень хорошо потом скажется на их семьях. Поэтому вот в моем случае это очень хорошо играет роль мой брат. И я к нему всегда могу обратиться в любое время. У меня тут даже как-то был недавно момент, даже вот такая элементарная бытовая вещь. У нас во дворе парковка, а я же получила группы, и у нас парковка для инвалидов. И вот все время ставит один человек, не инвалид, вот как будто бы специально. У нас существует чат. Я попросила, пожалуйста, уберите, хотелось бы встать. А он начал вот как бы с оскорблением и все. И вот в этом моменте как раз я тоже прибегла к тому, чтобы обратиться за мужской защитой. Угу. То есть он говорит, хочет, значит, как говорится, драки мужской, предоставим. То есть я могу позвонить, и приедут, поддержат ваш, так сказать, диалог. А я на это силы даже тратить не буду. И этот человек как-то раз издулся.
Изменился.
Да, да, да. Ну, поэтому вот в этом вопросе все-таки, слава богу, есть к кому мне обратиться. Я стараюсь не стесняться. Кстати, очень часто женщины боятся просить помощи. Угу. Это и либо даже считают как-то унизительно, как-то... Нет, дорогие, вообще абсолютно нет. В этом как раз есть момент такой очень важный. Я, когда была на реабилитации в Питере, у меня так вот сложилась одна подписчица, матушка, повезла на Соловецкое подворье. И я попала на исповедь к батюшке. И я хочу просто вот какую мысль, о чем хочу сказать. Вот этот батюшка, настоятель Соловецкого подворья, сказал мне очень важную вещь. Матушка, не стыдно бояться, не стыдно, потому что через вот эту помощь, которую они оказывают вам, это больше даже нужно людям тем, они делают благое дело для себя.
Разрешите то есть, им
да,
делать добро.
Да, да. То есть это их возможность что-то сделать доброе. И когда он мне это сказал, а мне, видимо, это нужно было услышать в тот момент, когда я к нему попала, потому что мне было все время стыдно, неудобно как-то, что обо мне подумают. И я даже периодически замыкалась этого, там в блоге не появлялась несколько дней, потому что мне было стыдно вот там попросить о чем-то. А я нуждалась, мне очень требовалась поддержка. И вот когда он мне сказал, все, у меня все отпустило. И я спокойно вот обращаюсь, если что-то необходимо. И так и вот женщин призываю, если что-то необходимо, не стесняйтесь просить помощи. Это важно не вам даже, а вот тем людям, которые эту помощь потом для вас сделают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами вдова Иерея Георгия Узун, иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, матушка Иулия. И, знаете, я считаю, что очень важно вот то, что вы сказали про помощь, когда муж ушел, отошел ко Господу. У меня было такое, я потом обсудила это с православным психологом, было такое ощущение, наоборот, вот противоположное вашему. Угу. То есть мне казалось, что весь мир теперь мне должен.
А, да, есть такая крайность, да.
И мир действительно так же себя и проявлял. То есть люди раскрылись с необыкновенной стороны. Какой-то огромный круг сомкнулся вот вокруг семьи, и, простите, и материально мы тоже, как бы, я была без работы, и дети еще тоже были достаточно юные. И все помогали вот чем могли. Включая даже, знаете, вот есть такой простой момент, там какие-то коллеги, бывшие мужи, меня просто приглашали поужинать в ресторан, например. И это почему-то было так тепло, мы вспоминали Олега моего, и это было просто вот очень хорошее действие. Это я подсказываю, если кто-то еще тоже помочь хочет. Я уже не говорю, что вот действительно нас материально мы жили исключительно долгое время на милостыню, и это просто было удивительно, потому что, ну, как-то, не знаю, оказалось, что в мире очень много добрых людей. И я, матушка, очень удивилась, когда, ну, понятно, что милостыня была прям такая очень щедрая, когда я наткнулась на мошенников, которые мне позвонили и под видом, вот что нужно, мы тоже хотим вам помочь, скажите нам трехзначную там циферку на обратной стороне вашей банковской карты. Я так удивилась, я просто подумала, ну ничего себе. То есть,
даже в этом, да.
Да. Ну, это говорит о том, что просто вот действительно вот огромное количество людей вот с такой любовью отнеслись к семье, и потом уже прошло много лет, и я стала снова стесняться. Вот я с психологом как раз говорю, почему вот тогда я совершенно не стеснялась просить о помощи. Я кричала о помощи. А она сказала, потому что тогда с вас летела вся шелуха вот от этой вот боли.
Да. Ну, у меня немножко, наверное, вот по-другому больше. Так как я именно вела блог, меня очень сильно вначале осудили, что я продолжаю его вести. Что, да. Притом это осудили именно свои, и это было больно, очень больно, ну, как... То есть все думали, что мне очень много помогают, а на самом деле мне никто не помогал. И вот за счет блога я хоть не, ну, вот именно выживала. И вот помогали посторонние, просто вот подписчики, которым действительно вот большое, огромное сердце. Им большая, огромная благодарность за это. И было тяжело это. Поэтому я и говорю, что помощь мне по итогу было тяжело потом просить, потому что было много почему-то осуждения.
Вот, Машка, вот это... а почему? Вот как каким образом?
Да.
То есть, что вы не бьетесь в рыданиях,
да,
а продолжаете жить?
Да,
вот в этом смысле?
Да, в этом смысле, что я даже, я же перед тем, как, допустим, снять там, что я вот начинаю там свою поездку туда, да, там, на реабилитацию, то есть я это говорю, стараюсь улыбаться.
Угу.
То есть для меня
это
усилие. И люди
не понимают, усилие, что это, да, усилие.
И они это воспринимали, что я вот, ну, как бы, мне все равно. Я, значит, ну, такая вот холодная, бессердечная, грубо говоря. И это печалило, это прям больно было.
Угу.
То есть я, наоборот, с усилиями это делала, я продолжала, потому что мне нужно в первую очередь было все равно кормить детей. Что вот тут говорить-то, ни о чем даже. И вот такая была у меня ситуация. То есть, видите, у каждого свои какие-то особенности. И те люди, которые там, как говорится, били в грудь, да не оставим, поможем, они первыми отошли.
Ага.
А совершенно вот незнакомые стали родными прям, да. У меня вообще было одно чудо, когда неизвестный мне один мужчина позвонил, говорит, матушка, а я знаю вашу трагедию, я хотел бы помочь. А я говорю, а кто вы, откуда? А я просто приехала там в Лавру, а вот такой-то батюшка сказала о вас, и вот мне хочется помочь. И вот он мне вот так вот, как раз в тот момент, я почему хочу немножко так объяснить, у меня до сих пор идут тяжбы судебные. Дело в том, что вот этот человек, который нас тогда подрезал, он бывший полицейский, он не признает свою вину. У нас идут судебные заседания по сей день. И он пытается переложить вину на нас. То есть, чтобы мы еще и платили ему за его машину. То есть, там такая ситуация, да, очень неприятная. Поэтому пришлось вот прибегнуть к очень хорошему адвокату. Тоже, как я его нашла, это тоже целая история там отдельная.
Тоже чудо. Да?
Чудо прям. Я нашла самого прекрасного, замечательного человека, который истинно, во-первых, православный человек. Во-вторых, он входит... в гильдию самых лучших там адвокатов. Он даже писал законы для Крыма. То есть он очень такой талантливый, настоящий, просто профессионал своего дела. И, конечно, он не дешевый, сразу
конечно,
скажу.
Конечно,
и это
уже
нормально.
Даже как-то, да,
да, да, звучит.
Сразу понятно.
И, соответственно, мне на это нужны были средства. Вот, вот я поэтому и была вот в этом состоянии, что мне требовалось все время поддержка, помощь. И я обращалась, потому что нужно было гонорар и так далее. То есть это все дополнительные экспертизы у нас были, что, потому что у нас пропал регистратор, у нас его украли, и у нас украли бампер. То есть это улики прямые, которые, ну, говорят о главном. Соответственно, нужно было бороться. И когда я... 5 месяцев я, кстати, ничего не делала вообще. Я не предпринимала никаких действий. Я, ну как, понадеялась, что оно само должно там как-то... Фемида должна сама, да, все эти страшные моменты... Ясно, и так были, и что тут еще там делать. Но когда не было даже заведено уголовного дела, тогда мне пришлось вот уже предпринимать. А потом, когда еще пошла вот эта вот тема, что еще и против нас, что на нас, поэтому пришлось действовать. И вот мы нашли... В общем, я сначала звонила одному адвокату, он говорит, вы проиграете, я не буду браться. Второму, вы представляете, у меня прямым текстом об этом говорит человек. И когда уже через там однокурсника Бачки он нашел прям вообще там какими-то путями очень интересными, говорит, я тебе нашел хорошего адвоката, вот тебе нужен именно такой. Угу. И он позвонил, я говорю, хорошо, спасибо огромное, что вот эта помощь была прям вообще такая действенная. И я с ним когда познакомилась, действительно, это вообще удивительная семья. Они... православные армяне, они очень прям замечательные в том плане, что у него 2 сына и тоже 2 адвоката. У них вот такой вот по линии, они все адвокаты. И он проникся, он, когда услышал все, конечно, он говорит, матушка, мы вас защитим. И вот он защищает сейчас, хотя там множество таких неприятных вещей, которые происходят. Вот последнее у нас 4 августа было заседание, но не явился адвокат виновника. И перенесли, ну, как обычно бывает, знаете, тянут, и не знаю, как, что будет. Надеюсь, конечно, что все будет хорошо. Мне самое главное, что, чтобы нас, пострадавшими, вот, да, подтвердили, и чтобы не было в нашей семье требований там каких-то компенсаций в его сторону.
Это просто какой-то верх, просто я считаю, какой-то верх несправедливости. И я даже очень интеллигентное слово сейчас вот употребила, мне хотелось другое. Ой, матушка, я думаю, что отец Георгий уже, как мы говорили и про Олега, дошел до высших кабинетов Небесной канцелярии, и что ваше дело обязательно будет выиграно, и вы не пострадаете. И, знаете, пользуясь случаем, я прошу наших радиослушателей помолиться за отца Георгия, за его матушку Юлию, за покой души отца Георгия и за здравие семьи. Вот, и помолитесь тоже и о моем Олеге, пожалуйста. Матушка, спасибо. Разговор был, конечно, душераздирающий, но, мне кажется, очень нужный и полезный. Спасибо большое. У нас в гостях матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, у микрофона Анна Леонтьева. Спасибо вам за вот ваш такой искренний, спасибо, светлый рассказ.
Да, благодарю, что пригласили, и всем вдовам желаю крепости, такой вот внутренней все-таки тишины, спокойствия, и уходите в благодарность. Тогда будет легче дальше двигаться, а нужно двигаться, идти вперед, вперед. Господь утешит через деток. Если нет деток, то какое-то может быть дело хорошее. То есть себя вот реализуйте тогда в чем-то другом. То есть чтобы вы направили свои такие внутренние силы, и чтобы Господь вам помог в этом.
Золотые слова для окончания нашего разговора. Спасибо вам и за них тоже большое.
Да, благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».